Вещи, в которых мы сомневаемся, есть вещи, в которых мы не сомневаемся. Вот, поэтому, если этот чайный клуб, он все-таки называется «Чай с мудрецами», то, ну, естественно, что логично, что не с нами, да, к счастью, слава тебе, Господи, слава Богу, что не с нами, вот. А естественно, что мы должны, прежде всего, ну, знакомить людей с идеями каких-то мудрецов, да. И, в общем-то, естественно, это тема такая, которую иногда считают там забавами изнеженной интеллигенции, да, или там каким-то там масонством, там только вот мудрость там какой-то. Вот у нас честный труд, у нас вот Омск, зима, честный труд, а тут какая-то мудрость. Вот. Но помимо все-таки потребностей сугубо гастрономических, или помимо, собственно потребностей, ну там, какого-то там удовольствия, в любом случае у людей есть всегда какие-то, всегда есть какой-то внутренний мир, да, вот, и поэтому, когда мы говорим о духовной литературе, то все-таки чем отличается литература духовная от литературы светской, что затрагивается, ну, другой спектр вопросов, да, то есть, например, в литературе. А у нас это до скольки, а то я так сейчас.
До девяти.
Ух ты. Ну, тогда даже меньше, чем я думал. Я думал, что меньше, чем. А на самом деле больше, чем я думал, понимаете? Вот, ну тогда мы все успеем. То есть можно не бояться атаковать. Вот. Но я надеюсь, что это как-то будет перемежаться вкраплением меча, потому что иначе в следующий раз никто не придет. Вот. Поэтому в том числе, возможно, я. Поэтому.
Хотелось бы вначале представить нашего гостя. Значит, перед нами Станислав Зиско.
Мы все уже знаем.
И сегодня начинается цикл лекций, на самом деле цикл встреч под названием «Бхагавад-гита, жемчужина
мудрости Востока», да, или «Вет», да, ради бога,
мудрости, «Жемчужина мудрости». И сегодня у нас первая встреча, и в ноябре каждый вторник это будет цикл встреч с разными темами. Пока вот, к сожалению, нет доски объявлений «Чайной обители», но уже скоро, наверное, появится, потому что мы в соцсетях выкладываем темы, а здесь пока не можем повешать. Но если что, в магазине «Мантрам» смотрите тему на следующую встречу. Но скоро, я думаю, что и здесь будет доска объявлений, мы сможем...
Доска объявлений?
Доска объявлений. Ну и так, Станислав Зиско, путешественник, востоковед.
Достаточно. Вот. Птица-говорун, которая не отличается умом и сообразительностью. Итак, вот, таким образом говорящий человек. Возвращаясь к нашей теме, мы говорим о том, что если мы, ну, рассматриваем литературу обычную, то считается, что для литератора главное поставить вопрос. Ну, вот, то, что проходит по школьной программе, это всегда там, что делать, кто виноват и так далее, то есть там горе от ума, да, то есть обычно показывается все-таки в литературе какая-то проблема, и, ну, а как дальше, это как бы непонятно. Если мы говорим о литературе философской, мировоззренческой, начиная от Платона, заканчивая Библией и продолжая ведической литературой, о которой мы будем говорить, то в большей степени это литература не вопросов, а ответов. Да, это литература определенного осмысления реальности, но не только в контексте жизни и смерти человека, а в контексте его предназначения, его пути и так далее. Вот. И поэтому, если, ну, как сказать, в литературе светской мы сострадаем какому-то человеку, или в романах мы целому народу сострадаем, да, и нескольким семьям, то литература духовная, она в значительной степени общечеловеческая. Вот, она в значительной степени затрагивает более глобальные вопросы, да? Поэтому литература светская, ну вообще, если вы посмотрите литературу, которую читают философы и богословы, и люди-любители светской литературы, это тоже немножко две категории разных людей. То есть обычно в большей степени богословы, они читают что-то о запредельном, да, о том, что относятся к категории незримого. Да, одна из христианских молитв называется «Невидимому Богу». Вот. А если мы рассматриваем литературу светскую, она все-таки о зримом, о видимом, вот, о том, что можно пощупать, о каких-то вещах, которые происходят в этом мире. Вот. Поэтому в действительности каждый тип литературы, он просто, у него есть своя сфера. Вот, литература об этом мире, о том, что происходит сейчас, и литература о природе этой реальности, ее положении, о нашем предназначении. Вот. И, в общем-то, если мы рассматриваем уровень в этот хмурый, неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты на крыль. Да нет, я думаю нормально, нет, но я просто да, как только организм потребует однозначно и безусловно, вот таким образом. Сейчас небольшой перформанс сделал, вот.
Коленки прикрыли.
Торчат. Прикройте колени торчат. Вот. Таким образом, если мы рассматриваем, ну скажем так, культуры простые, культуры малые и среднеразвитые, то они в основном, ну как сказать, они в основном любят, ну вот такие какие-то темы актуальные, да, там желтую прессу, там политика, война, там любовь, морковь. И так далее. Но какие бы мы ни посмотрели развитые культуры, да, древнегреческая культура, там, древнеримская культура, индоевропейская, наследием которой является ведическая литература, а на какой-то там древнешумерская литература, какие угодно, древнекитайская, и в любой момент обязательно любая цивилизация, помимо решения вопросов насущных, типа там о военной стратегии, там, о строительстве крепостных стен, обязательно создается большой пласт литературы духовной, литературы философской, да, если на Востоке вот этот чайный клуб, в Китае это будет там Лао Цзы, там Джуан Цзы обязательно, это будет даосизм, да, там в Японии это будет синтез там синтоизма, конфуцианства и буддизма, да, там в Тибете это будет там тантризм, в Индии веды, там аврамические религии после язычества индоевропейцев и так далее. То есть, скажем так, ну это такая забавная ситуация, когда понимаете, что древние шумеры имели духовную литературу, там, древние греки, там, древние китайцы, там, индоевропейцы, там, иранцы имели священные книги. И тут человек говорит, не, ну я чисто просто прогрессивный человек, чем мне религия, философия, это все что-то как-то сложно, ну, я просто честный человек, ну как детей люблю и так далее. Это хорошо, вот, но не стоит думать, что вот вся человеческая цивилизация, там были сплошные идиоты, вот, и они просто, ну, как сказать, даром тратили куда-то свое ценное время. А, скажем так, когда. И более того, если мы посмотрим на условия, когда создавалась эта литература, зачастую там было меньше еды, чем у нас, сложнее жизненные обстоятельства, чем у нас. То есть не так, что они там просто жировали и думают, что ж мне таким бы заняться. Да, многие такие трактаты создавались в очень аскетичных условиях, там, какими-то людьми, которые, философы греческие, часто работали в ссылках, христианские монахи в каких-то монастырях, вот, и там все было по-взрослому. Вот, поэтому скорее, если честно посмотреть на, как сказать, на вот всю эту ситуацию, скорее то, что нас мало интересуют какие-то духовные, философские, общеческие тексты, это, ну, скорее признак определенного нашего культурного уровня, вот такой, какой он есть, да. Вот, и поэтому, естественно, что взять и начать всем мстить и начинать играть в преподавателя там мировой культуры и начать читать это все пачками, там, методом изучения энциклопедий, это тоже, ну, глупо, да, поэтому иногда говорят так, что образованный культурный человек, он что-то должен знать все о чем-то одном все, и понемногу обо всем остальном, да. Вот, поэтому, собственно, идея там чайного клуба «Чай с мудрецами» в данном случае, если, ну, допустим, я все-таки интересуясь востоком ведическим, вот она и заключается в том, чтобы в демократическом варианте познакомиться в данном случае с Бхагавад-гитой. Вот. Ну что, камера уже заработала, можно официальную часть. Давайте чай выпьем. Мне кажется, что русский человек, когда он выпьет, он сразу начинает. Ну, я, по крайней мере, я не знаю, как.
Что вот. Мы пьем в
нет, да неважно, господи,
нет, нельзя так говорить при мастерах чайной церемонии.
Нет, это безусловно, что, возможно, кто-то резонирует с изысканным зеленым чаем или белым чаем. Кому-то нравится улуни, которые занимают промежуточное положение. Естественно, не говорю о популярным, там, тигуани или молочным улуни, какие-то, или женьшень, он какие-то более редкие виды. Конечно же, кто-то предпочтет черные чаи, который является красным по другой терминологии. Вот. Пуэра — вещь сложная. Но если что-то есть, будет здорово. Поэтому нет. Дело в том, что чайный мастер все равно, как всегда, мастер. Я предлагаю помедитировать тогда из уважения к чайному мастеру, подождать, вот, посмотреть на чай, а потом уже переходить к официальной части. Да, и мобильные телефоны можно в режим, дрожащий. Это как, знаете, этот перефраз Достоевского хороший такой в контексте сибирской зимы. Тварь я дрожащая или пуховик одену? Красненький, да, какой-то?
Да.
А как называется?
Индихун. Красный чай из Инды.
Вопрос можно?
А вот я не знаю. Я больше привык, что в конце, но у нас более пока чай, думаю, вообще без проблем.
Ага. Без проблем. Армаяна и Бхагавад-гита — это вообще все же из индийской культуры.
Да? Есть две крупнейшие поэмы индийские — Рамаяна и Махабхарата. Соответственно, Махабхарата повествует о деяниях аватара Кришны, а Рамаяна, как легко предположить, о деяниях аватара Рамы. Вот. На санскрите обе эпические поэмы называются итихасы. Такой тип ведической литературы, как эпические сказания. Вот это две крупнейшие. А Бхагавад-гита – это философская квинтэссенция всей Махабхараты. Мы с этого начнем. Что вот Махабхарата – это литература в большей степени занимательная. Литература, которая просто учит следовать долгу, там огромное количество притч всяких вставных, там истории там, о том, как жене надо быть целомудренной, там праведной, о том, как неправедные там наказаны и так далее. То есть Махабхарата — это такой продвинутый аналог вот русских сказок, понимаете? То есть это эпос, который прежде всего учит человека каким-то нормам жизни в обществе. А Бхагавад-гита — это философская, это песня аватара Кришны. Вот, она была пропета. Вся гита, она поется, допустим, там яда яда хидармася гланир барати барата абьюштанама дармася тадатманам сиджамьяхам и так далее. И так можно там кавим пурана мануша ситара манораним сама, ну и так далее. Вот, она на санскрите поется прекрасно. Вот древние сказители, также как у нас были, вот кто былины рассказывал, всякие гусляры древности, все эти вещи передавались от учителя к ученику по памяти. И были вот всякие эти сказители, певцы Рамаяны, певцы Махабхараты, а Бхагавад-гиту в основном изучали жрецы, брахманы. Брахман означает мир духа, мир сознания. Вот, брахманы были хранителями духовенством ведическим. Вот, они владели санскритом, языком богов и мудрецов. И вот Бхагавад-гита, она в основном передавалась уже не сказителями, которые рассказывали Махабхарату, Рамаяну и больше вот, учили бы честным человеком. А Бхагавад-гита, она говорит о перевоплощении души в разных мирах, о природе мироздания, о видах йоги. Это уже для ребеночка тяжеловато, понимаете? Там, вот, то ли дело, как там на Гандхарве напали на Арджуну, и он вытащил стрелы и стал их отстреливать. Вот ребенок говорит, там, вот. А тут, там Всевышний, он меньше меньшего и больше большего, он непостижим практически вследствие своей тонкой природы. Ну, там ребеночек уже скажет, кря. Вот. Поэтому вот Бхагавад-гита, она описана по своему уровню, есть понятие веды. Веды, это на самом деле в узком смысле означает какие-то такие тексты, имеющие отношение к миру материи, там какие-то костры, чтобы ребенок не понял, что это такое на самом деле. А есть понятие веданта, то есть сокровенное духовное знание. И веданта Бхагавад-гита относится как раз к категории веданти, то есть знание философское, метафизическое, и по этому уровню она приближается к упанишадам. Упанишады — это ведические тексты, которые сукубо говорят о философских вопросах. Поэтому я называю также гита-панишада. Вот, то есть, вкратце говоря, гита — это философская квинтэссенция духовной мудрости, которая входит в состав большой, эпической, многосерийной поэмы Махабхараты. Многосерийной в буквальном смысле, потому что ее регулярно экранизируют и так далее. Но Махабхарата, она в большей степени занимательна. А Бхагавад-гита, она вот именно только духовные вопросы. Там никакой истории не будет, интриги, переодеваний, то есть все, что в Махабхарате должно быть. Вот. Ну, то есть никакого джази только девушки там нет. Там вот сугубо философия и метафизика.
А аналог христианской есть в культуре, так сказать, этому документу, так скажем?
Ну, это, знаете, всегда культуры, даже если в чем-то они совпадают, немножко будет различие, аналог этому документу. Ну, разве что в краткой форме, вот, аналоги этому документу, это когда вот Всевышний дает какие-то заповеди обычно. Вот. Про это мы тоже будем говорить. Вот.
Можно один большой вопрос? У меня ребенок специально ушел, чтобы спросить. Я не смогла объяснить, потому что пока не понимаю, а кто такой Кришна? И почему он говорит о Махабхарате, а о каком-то Всевышнем, хотя с вами является?
Ты ребенок.
Мое понимание, да. Но он стесняется сам, он транслирует вопрос. Поэтому я говорю. Чтобы даже я поняла.
Я не знаю, как ребенку такие вещи объясняют. А какой еще раз вопрос?
Ну, кто такой Кришна? Если он Бог, то почему он говорит о каком-то Всевышнем?
Ну, а он не говорит, нет. Вот я же говорю, что если бы мы послушали то, что я хотел сказать, эти вопросы снялись. Но так мы начинаем с другого хвоста рыбины, то, соответственно, окей. Он говорит, как ведическую литературу записывает Вьясадев в Гималаях. Вот. Благодаря благословению Вьясадева, аватара. Аватары, вы что думаете, они один такой, там несколько аватаров, приличных аватаров должно быть много, поэтому одновременно действовало несколько аватаров, допустим, аватар Парашурама, он побеждает всех воинов и так далее. Аватар там Вьяс, литературное воплощение, записывает Веды. Кришна это изначальный Господь, Свайм Бхагаван. Вот. Но смысл какой, что Вьясадев записывает Веды в Гималаях, и он относится к категории три калагья, то есть мудрецы, которые видят прошлое, настоящее, будущее, могут пребывать в разных местах. По благословению Вьясадева, Санджая, секретарь слепого царя Дритараштры, обретает способность видеть события, происходящие на поле битвы Курукшетра. На поле битвы. И вот Санджая, он рассказывает Бхагавад-гиту слепому царю Дритараштре. А в это же самое время Вьясадев, находясь в Гималаях, слышит, что рассказывает Санджая царю Дритараштре и записывает. Поэтому фразу «Бхагавану вача» Всевышний сказал, это не сам Кришна говорит, Всевышний сказал, вот, а это говорит, собственно, Санджая, а записывает Вьясадева. Вот. То есть это писатель пишет в переводе на русский. А говорит ли о том, что о себе Кришна, что он Бог? Конечно. Кришна очень скромный, он говорит «Ахам срася прабхаво, из меня все исходит». И он часто говорит, что Манмана, ну, Христос что-то, допустим, говорит, отец мой более велик, чем я, да, там, много имею, что вам сказать, но сейчас не можете вместить. А у Кришна, он Господь, у него совсем другой стиль общения. Он говорит, Манмана Бао, Мам Бхакто, Мам Яги, Мам Намаскару, Мама Вашьяси Сатям, Те Пратиджане Приёсиме, что постоянно думай обо мне, посвяти себя мне, жертвуй всем ради меня. И дальше говорит, мама, ваша сатям, тебе протяженные привести. И он говорит, это я тебе не потому говорю, что у меня типа сотрудников не хватает, а чисто по-дружески. Просто потому, что для тебя так будет гармоничнее. Вот. Поэтому те интонации, которые есть у Бога, у Кришны, в Бхагавад-гите, он говорит «Сарва дарман парите джа, мамекам шаранам враджа, агам там сарва фата пхё мокшеш мимашу чаха». Вот, он говорит, что «Оставь все виды долга и вручи себя мне, я освобожу тебя от любого греха, не бойся ничего». И вот так может говорить только Кришна, только Бог. Вот. Поэтому, исходя из речи Кришны, мы понимаем, что он Бог. Вот, потому что так сложилось. А сам себя он Всевышним тоже, в принципе, называет, но вот это вот Всевышний сказал, это не Кришна говорит, это пишет Вьясадев и говорит Санджая, вот. Поэтому я предлагаю все-таки, если перейти к официальной части, я где-то за 40 минут, как птица говорун, свой отговорю, потом у нас будет почти час. Просто есть подозрение, что за то время, пока я буду говорить то, что я хочу сказать, часть вопросов, которые сейчас будут в режиме, ну, как бы, каши, они просто какие-то ответы найдут. Вот, ну так или иначе, вот, я не думаю, что ребенку стало легче, вот, но зато мы что-то поняли, да. Вот, поэтому это была консультация для матерей. Дети и духовность – это вообще просто достаточно сложная вещь. Практика доказывает, что большая часть таких злостных, ну, достаточно запущенных атеистов – это дети пасторов, дети каких-то религиозных людей. Почему? Потому что их пичкают религией очень сильно. Вот. И наоборот, у меня, допустим, очень светлые всегда впечатления были от православия. Почему? Потому что меня никогда не заставляли стоять на службе. То есть вот ты заходишь в храм, там все, вот, и тебя никто не заставляет стоять. Там, вот, меня никогда не заставляли. У меня до сих пор очень светлые впечатления от христианства, в том числе поэтому. А мои сверстники, у которых были более воинствующие такие родители, верующие, они дитятка, ну, спасали душу изо всех сил, поэтому у меня участие знакомых, у них просто руки тряслись, потому что, представляете, для ребенка его взять и поставить куда-то, он же непоседливый. Вот, поэтому надо понять, что, ну, как сказать, что детям все-таки, ну, как сказать, надо спасать себя, дети – это хорошо, но, как сказать, вообще это достаточно редкая ситуация, что там какой-то высоко там духовный, интересующийся там йогой, там, йогами родители, такой же сын и такой же еще кто-то, что просто если дети хоть что-то принимают, уже, ну, слава тебе, вот, уже интересно. И воцерковлять надо, как бы, прежде всего, себя, да. Поэтому надо просто помнить, что у людей есть принцип психологического маятника, что даже если какие-то вещи, ну, интересные, позитивные, мы агрессивно говорим, то всегда у человека возникает, ну, я, допустим, говорю, только надо правильный чай пить, красный, в хорошем клубе. Ну, понимаете, да, то есть, даже если какие-то вы нормальные вещи скажете позитивно, захочется вот прямо вот этим чаем пить. Да? Вот, это называется принцип психологического маятника, поэтому, ну, как сказать, с детьми, это просто будет отдельная у нас лекция, просто писания говорят, что если человек прошел какой-то определенный путь в духовности, он рождается в семье либо праведной, с хорошим, ну, как культурой, воспитанием, либо в семье обеспеченной, либо обладающей обоими достоинствами. Вот. А еще более продвинутые души, они рождаются в семьях, где кто-то из родителей является мастером йоги, зачастую там духовным учителем, или каким-то проповедником и так далее. Но это не значит, что все несчастные дети, которые воплотились, они вот их надо прямо спасать изо всех сил. Вот, тем более, что, понимаете, мастеров йоги на самом деле единицы. То, что мы просто какие-то там, какой-то набор верующих фанатиков сюда существует, живет и хочет отомстить также и детям, вот, чтобы они были точно спасены, как бы, если у нас не получится. Это неправильное мышление. Вот, поэтому, прежде всего, спасать себя надо как бы наставлять, а детей надо вдохновлять. Вот, и помните, что всегда, ну, человек, он хочет как-то, ну, в принципе, делать обычно, ну, вот, не как родители, понимаете, ну, вот, ну, есть такая тенденция. Другое дело, что если их там, как Дарт Вейдер взять, понятно, что они там. Ну, вот такой момент, что я просто видел жертв религиозного воспитания, то есть, ну, надо чуть-чуть спокойнее. То есть, вы до момента, пока там ребенок у него не пойдет созревание и так далее, вы, конечно, ну, сможете там промыть мозги, как бы, он будет считать, что он там, ну, уже в духовной реальности двумя ногами. Вот. Но потом может быть фундаментальный откат. Вот. Поэтому это все должно быть в среднем режиме. Он должен знать, что такое социум, что такое мир, но при этом он должен что-то слышать о духовном. Вот. И даже писания, они говорят, что зачастую вот там какие-то персонажи Пурана, они ходили куда-то и слышали, что говорили мудрецы. Да? Поэтому в этом случае мудрец вы, ребенок просто должен что-то слышать. Вот. А так, ну, я вам гарантирую, что скорее, ну, в начале там, до 8, до 9, до 12 лет ребенок прямо, ой, как все здорово, а потом, ой, что это такое было там. То есть, ну, такое бывает. Вот. Но не обязательно, бывают как раз более оптимистичные сценарии, это просто, ну, как некое предостережение, что немножко лучше не добрать, вот, чем перебрать, потому что, ну, у вас разные весовые категории. Вот. Ну, то есть, если он захочет, помимо там маленького Кришны-любимца Вриндавана, посмотреть еще там трансформеры или какую-нибудь анимеху, то это его священное право, как бы, утверждаемое Конституцией Российской Федерации. Ну, я извиняюсь, просто вот, поэтому я говорю, что, ну, если будет много вопросов, мы никогда, собственно... Я же тоже перевозбуждаюсь, тем более, чай хороший, понимаете, все действует. Уже пошла лекция по ведической психологии. Так, а тем временем на что Бхагавад-гита? Так, сейчас войду в образ. Так, Бхагавад-гита, жемчужина мудрости Востока. Вот, значит, о происхождении, то, что уже спрашивали, что сама по себе Бхагавад-гита часть поэмы Махабхараты. Махабхарата поэма очень большая, ее основная цель это сохранить, это дать какое-то мировоззрение, да, о том, что существуют не только люди, но и боги. В Махабхарате очень много говорится о дхарме, о следовании долгу, об исполнении долга. И очень интересный посыл, который мы можем увидеть в Махабхарате, в чем, что современная цивилизация, она очень ставит акцент на какое-то такое вот маленькое личное счастье, которое основано на глубокой гармонии двух возвышенных душ. Ну вот надо просто выйти на охоту в город лет на 5, найти ту самую девушку с большими синими глазами там, или юношу с русыми волосами, который твоя судьба, ну, даже вот какой-то там вот сценарий фильма, чего угодно, вот. И дальше показано вот такой некий мироик, как клеятся обои, как все счастливы там в этом всем и так далее. Если мы посмотрим Махабхарату, древние писания, они говорят, что все-таки личная жизнь – это то, что очень субъективно, относительно, это, ну, прежде всего, союз каких-то людей, у которых есть определенные обязанности и так далее. Это редко существует исключительно на каком-то глубоком чувстве. А то, на чем ставит акцент ведическая литература, Махабхарата в том числе, это дхарма, это исполнение какой-то деятельности в этом мире, исполнение какого-то своего предназначения, работы в должном сознании. Да? И вот мы еще занимаемся выставкой самурая. Самурай, конечно, меня сегодня несет очень сильно, но если вырезать на монтаже, будет про Бхагавад-гиту тоже. Вот. Мы занимаемся выставкой самураев. Вот у Бусидо есть такое высказывание, что если человек исполняет свои обязанности исключительно как трудовую повинность, вот, без вдохновения, то он просто конюх в одежде самурая. Да? То есть есть целая дисциплина, карма-йоги, она говорит, что жизнь человека в большей степени связана с исполнением долга, чем вот с его личной утонченной жизнью, какими-то глубокими внутренними переживаниями и так далее. И этот долг в действительности в большей степени является центром нашего существования, чем то, что нам кажется наслаждениями или взаимопониманием и так далее, что все остальное в действительности немножко более-менее глобальная часть нашего «я», как кажется, что человека держит в абсолютном, и само слово «дхарма» возводит корнет хар, то есть поддерживает все сущее, да. Поэтому практика доказывает, что, допустим, в тех странах, где, ну, как сказать, правительство, государство, они в большей степени занимались вопросами там политики, своими задачами, служением народу, это как-то держалось. Как только все уходит там в распиливание бюджета, в наслаждение, в светскую жизнь, государство падает. Вы можете это посмотреть в истории даже царской династии и так далее. Поэтому как только мы отклоняемся от дхармы в сторону сугубо каких-то, ну, таких утонченных переживаний и наслаждений, скорее всего, они быстро закончатся, нас не удовлетворят, и все начнет сыпаться. Поэтому Махабхарата научит следовать дхарме. В ведическом обществе были разные сословия, разные типы, там, воины, кшатри, интеллектуалы, там, и так далее. Рассказывают какие-то дидактические истории, притчи, учат там жене быть верной мужу, и так далее, и так далее. Вот. Какие-то занимательные истории рассказывают, это Махабхарата означает сказание о битвах и деяниях потомков царя Бхараты. Вот там много этих потомков, и они друг с другом взаимодействуют. Вот. Вот. А Бхагавадгита – это часть Махабхараты. Поэтому, чтобы понимать, это у нас первая лекция, чтобы понимать Бхагавадгиту, надо немножко знать канву Махабхарати, в которой она рассказывается. Значит, Махабхарата описывает, что существует два рода, которые оба являются наследниками, потомками того самого царя Бхарата, на основе которого называется все Махабхарата. Вот. Это, соответственно, Пандавы и Кауравы. Вот. И так сложилось, что когда умирает их общий родитель, то править должен глава рода Кауравов, царь Дритараштра. Но он слеп, хотя он старший сын, и поэтому преемственность власти переходит к его младшему брату, царю Панду, у которого есть пятеро детей, царевичей Пандавов. Вот. И, соответственно, Панду должен быть царем, его сыновья правящими принцами. Вот. А у Дритараштры, который из-за слепоты потерял право престола наследия, у него тоже очень много сыновей, главным из которых является Дритараштра. И все они очень огорчены. Дурьотхана, то есть, извиняюсь, да. Дурьотхана. И все они очень огорчены тем, что, ну, собственно, так все складывается. Вот. Но Панду очень быстро умирает. Вот. И, естественно, что противоположный клан начинает стараться захватить власть, пользуясь молодостью, слабостью пятерых царевичей Пандавов. Вот. И поэтому Дурьотхана и Дритараштра, то есть царь и его сын, старший сын, они начинают предпринимать многочисленные попытки для того, чтобы лишить законных царевичей власти. Вот. И формально им отдают половину царства. Вот. Но первое, что пытаются сделать, и плюс присутствует Кришна, друг Пандавов, аватар, мистик. Ну, аватар Кришна, а вот что такое аватар? Аватар – это бог, который нисходит на землю. То есть, с точки зрения вед, не только пророк Божий Мухаммед может низойти, не только Сын Божий Христос, но и сам Господь, он регулярно нисходит в тех или иных образах. Это называется аватар. Вот. И Кришна – это сам Всевышний, который присутствует в образе царя, также, но также все знают об его божественности в той или иной степени. Вот. И Кришна друг Пандавов, а Пандавы, они на стороне религиозности, праведности. Вот. Поэтому, хотя формально Пандавам отдают половину царства, Дурьотхана и Дритараштра, они строят дворец деревянный из особого материала, шелока, заманивают Пандавов в этот дворец, устраивают пожар, надеясь их сжечь. Вот. Но благодаря Божьей милости, которая к тому же бегает непосредственно там рядом, вот, Пандавы, ну не в смысле, что пожар тушит, а как, ну когда сам аватар на земле, сами понимаете, все должно быть более-менее хорошо. Вот, Пандавы спасаются, покушение не удается. А тогда разрабатывается следующая стратегия. Юдхиштхира, старший из Пандавов, он является очень праведным, честным царем, но отвратительным игроком в кости. Вот. А Шакуни, один из родственников и друзей Дурьотханы и Дритараштры, противоположного лагеря, он прекрасно умеет с костями, ну, как есть много специалистов, сами понимаете, шулерствовать. Вот. И вот во время церемонии помазания на царстве существует такая церемония, возможно, Раджасу Яги, либо какая-то еще, когда каждый имеет право вызвать на поединок царя на такой любого вида, что царь должен доказать, что типа мужик ты или не мужик. Вот. И, соответственно, бедного Юдхиштхира вызывают на игру в кости, и он проигрывает сначала себя, а потом царство, и потом еще и супругу. Вот. Причем, что интересно, что у Пандавов была одна супруга, у пятерых Драупади. Вот. От эмпера Мора со времена он нравы. Вот. Но эту супругу благополучно проигрывают. Но дело в том, что Пандавы, они принцы, они воспитывались при дворе, и существуют старейшины, уважаемые воины, которые следят, ну, местные авторитеты, так сказать. Один из них это мудрец и воин, выдающийся полководец Бишма, который знал еще там как бы папу всех там живущих и так далее, и действующих, вот, и Бишма, первый раз он останавливает это безобразие, вот, а уже второй раз на поединке опять все проигрывается, и принимается такое решение, что Пандава, они должны уйти в изгнание на 13 лет, вот, и более того, 13-й год прожить неузнанными. Вот, если эти условия будут исполнены, то им вернут царство. А Дурьотхана, он принимает гениальную стратегию, он думает, что пока 13 лет пандавы будут в изгнании, а потом они будут прятаться, 13-й год, я стану успешным правителем. И что самое занимательное, Махабхарата говорит, что Дурьотхана, он старался быть хорошим правителем, что с точки зрения политики, как политик, Дурьотхана, несмотря на всю свою неправильность, он был хорошим администратором, хорошим, там, ну, то есть, с точки зрения, ну, того, как он правил, он был грамотным человеком. Но его мотив был, это, собственно, расположить к себе народ, чтобы не допустить возвращения Пандава. Вот. 13-й год они действительно проводят неузнанными, возвращаются и говорят, мы исполнили все условия, пожалуйста, верни нам царство. И Дурьотхана говорит, ребята, ну какое царство, что уже 13 лет прошло, все хорошо, народ счастлив. Вот. И тогда переговорщиком становится Кришна. А Хастинапур, близ современного Дели, город слонов, вот, это столица империи Пандавов. Вот, и Кауравов, Дурьотхана, столица ведической империи тех времен. Вот. И, соответственно, Кришна, он говорит, что ну, они кшатрии, они воины, они должны править. И выдели, он говорит, Дурьотхана, выдели им хотя бы 5 каких-то сел, 5 деревень, дай им хотя бы 5 поместий, где они могли бы жить в изгнании. Вот, говорит, ну что ты творишь? Но Дурьотхана настолько очарован, ну, успешностью своего плана, что он говорит, я не дам им даже место для того, чтобы воткнуть иглу, не говоря уже о 5 селениях в правлении. Типа, идите вы, ребята, лесом. Вот, и после этого, вот, поэтому это не совсем так, что когда он начинает читать Гиту, там уже Кришна такой, типа, замочи их всех там. Вот. А и возникает такое, ну, ощущение, что какие-то хорошие, такие милые люди собрались, и Кришна такой, вот. А на самом деле, вот всему этому присутствовал такой достаточно долгий переговорный процесс, абсолютно безуспешный. Вот после того, как Дурьотхана и произносит знаменитую фразу, что я не дам им даже место для того, чтобы воткнуть иглу. Собственно, после этого начинается битва. Вот. Причем очень важно, чтобы понять, что и на стороне пандавов, и на стороне кауравов была большая армия, было войско. Это, как сказать, иногда говорят, а почему бы, ну, если пандавы такие благородные, почему бы им вообще не практиковать, допустим, толстовство, Ганди, ненасилие? Так они, ради бога, они могут как бы практиковать ненасилие. А тогда же еще и всех их воинов вырежут, то есть ты сидишь такой, смотришь, говоришь, ребята, не стреляем, да, ну, такое, это получилось бы одностороннее перемирие, да, когда ты видишь, что просто ты сидишь, ждешь, пока тебя застрелят, и все войско, и его расстреливает, убивает другая сторона. Это все-таки плохо, вот, поэтому все было не так банально, иногда вот, ну, там, всякие сектоборцы любят только вытаскивать цитаты Кришны, что типа там, вперед, вот, а почему вперед, ну, должен же быть контекст. Вот, поэтому вот происходит, собственно, битва на поле Куру, которое издревле было местом паломничества, которое является священным полем близ современного Дели. Вот там как раз происходило рядом с Хастинапуром, столицей ведической империи на тот момент времени, вот, между двумя родами, пандавов и кауравов. Вот, и, соответственно, помимо того, что есть Кришна, у Кришны еще есть брат, вот, Баладев. Вот. И Баладев, брат Кришны, также аватар, просто немножечко такого более скромного уровня, первичная экспансия Кришны, он в большей степени был другом Кауравов. Вот. Он был другом Дурьотхана и обучал его битвам на палице. Да? То есть всегда на самом... Ну, у нас вот идея какая зачастую, что вот есть светлые силы, есть темные силы, между ними непримиримая борьба. Да? А веды, они говорят, что и темными силами, и светлыми силами заведут одно и то же начало, только в двух ипостасях. Вот, это называется лила, божественная игра. Вот, поэтому Баладев, брат Кришны, он принадлежал к оппозиционной партии, вот, обучал битвы на палицах Дурьотхану, того самого главного злодея, сына слепого царя Дритараштры. Вот, и когда началась битва на Курукшетре, Баладев сказал: я не хочу сражаться против пандавов, и против тебя, Кришна, и с другой стороны, я не хочу сражаться против Кауравов, я их друг, и он отправляется в паломничество по святым местам. Баладев, Баларам, брат Кришны, становится паломником. Ну, вообще, у приличных аватаров есть брат. В Рамаяне брат аватара Рамы – это, соответственно, Лакшман. Да? Вот. Поэтому вы не думайте, что они там вот прям поодиночке ходят. Там их много. Вот. Есть еще там брат, есть женское начало абсолютно всегда, супруга Господа. То есть это не так, что есть космос, и там Господь. Вот. Ну, такая идея. Вот. Сита, Рама, Лакшми, Нарайна, Радха, Кришна. Да? Плюс еще братья и так далее. А брат – это, ну… Ну, это отдельная антология, это мы сейчас уйдем в дебри. Вот, поэтому Кришна, он говорит, так как Баладев, он ушел и не стал поддерживать Кауравов, то я тоже не имею права брать в руки оружие, там же все высокие люди. И он говорит так: ну, я тоже царь ведической империи, у меня есть некая армия. Причем армия у Кришны была, ну, такая, довольно здоровая, вот, большая, хорошая, скормленная. В Кришне все солдаты были хорошо накормлены, ухолены. Вот, и Кришна говорит: я сам сражаться не буду. И дальше он делает очень интересное предложение пандавам и кауравам. Он говорит, что кто-то из вас по желанию может выбрать меня в качестве консультанта, но я сражаться не буду. Вот. А кому-то я могу отдать мою армию. Ну и Дурьотхана говорит: отлично, производит нехитрую математическую калькуляцию и говорит: армию мне. А пандавы с тем же вдохновением говорят: Кришна, ты наш друг. Для нас ты все, мы не мыслим жизни без тебя, конечно, мы хотим, чтобы ты был с нами. Он говорит: отлично, тогда я буду подрабатывать колесничим Арджуну, я буду там вашим воинским такси. И вот, собственно, дальше классическая возникает картинка, которая украшает 90% изданий Бхагавад-гиты. На поле битвы Курукшетры стоит колесница Арджуны, Кришна на вожжах, он не возьмет в руки оружие, кроме редких исключений. Он же хозяин своего слова, хочет взял, хочет обратно. Колесо схватит ненадолго. Это история, о которой у нас нет времени рассказывать. Вот. И, соответственно, ну, скажем так, в 95% случаев он действительно не возьмет в руки оружие. Вот. И рядом Арджуна. Вот. И вот, собственно, начинается битва за восстановление прав пандавов формально, а подлинно за восстановление, ну, идеи дхармы, идеи справедливости на земле Бхарата-варши, на земле ведической империи, на земле Древней Индии. И вот в этом контексте, и перед тем, как войска должны сойтись в смертельной битве, и рассказывается Бхагавад-гита. Бхагаван на санскрите означает Господь, Всевышний, и в простой версии это слово происходит от слова «багья», что значит источник всего благого, всего благоприятного. Вот Бхагаван, багья, всеблагой, да? Это наименование различных форм божественного, различных форм абсолюта в Индии. Бхагаван означает Господь. Поэтому в Индии, там, где в русских переводах «Верховная личность Бога сказал» или «Всевышний сказал», это на санскрите будет Бхагаван Увача. Вот. И вот перед тем, как происходит битва на поле… Перед тем, как битва происходит на поле боя Курукшетры. Вот. А Бхагаван Кришна, он поет Бхагавад-гиту. Да? И если Махабхарата, она сама очень большая, состоит там из, по-моему, 12 книг или большего количества, там 100 тысяч стихов, вот, то Бхагавад-гита – это небольшая книжечка. Вот, она состоит из 18 глав, всего 700 шлок, стихов. Легко выучить. Вот. Всего 700 стихов на санскрите по сравнению со 100 тысячами всей Махабхарата. Вот. И, соответственно, это самая суть духовной квинтэссенции, духовного мировоззрения. Если вы посмотрите даже советские справочники там «Война», я как имел некоторые контакты, как сказать, с военными, которые интересовались ведами, вот, соответственно, Бхагавад-гиту наряду там с Бусидо и другими трактатами или там воинским искусством Мэнзином, оно входит, Бхагавад-гита входит в круг изучения воинов даже, тех, кто там обучается в военных академиях до сих пор. Вот. А таким образом.
В России,
да. Ну, по крайней мере, входило там лет 5 назад. Вот, там была отдельная история, когда выяснили, что все это входит. Вот. Но, вот. И, соответственно, рассказывается Бхагавад-гита. Вот, поэтому я предлагаю еще пропустить по стопочке, а потом мы поговорим об этом питоне с другого хвоста.
Ничего не заваривается.
Ну, в общем, сейчас я пойду говорить чай.
А я понял, что мне очень гармонично как раз сейчас первый блок, все я немножко понимаю, отойдут. Просто... Чаек, второй блок, на самом деле, как раз это слышно.
А кружечки надо еще?
Да нет, оставьте себе еще второй чай.
Ну, какие-то вопросы по первой части есть? Пока можно так говорить.
Давайте я.
Можно Олю позвать.
О, да.
Спасибо. Приезжали, там на одном кране поставили какой-то кран где-то.
Оля.
В 40-х. Там сверху такая чек-тепа.
Да.
Вот этот кран.
Оно уже Новый год там
ставили. Не, просто первый раз.
Точки зрения традиционной битвы на Курукшетре происходит в 3102 году до нашей эры. Вот. И считается, что в это время наступает как раз Кали-Юга, эра деградации, катастроф. С точки зрения этнологов... О, давайте я по чаю сделаю этнологическое отступление, вот я придумал. Вот, значит...
Чай еще где-то будет вариться минут 10.
А у нас тоже мы так быстро эту тему про этнологию не проели. Вот, соответственно, когда мы говорим о том, что Бхагавад-гита часть ведической литературы, да, то возникает вопрос о том, что же такое ведическая литература, с какой культурой, с каким народом она связана. Ну, понятно, допустим, слово о полку Игореве, да, там, славяне, там, какой-нибудь там король Артур, ну, там, англичане, ну и то, там, англичане, вы же понимаете, что это совсем не те англичане, которые англичане, вот, и так далее. Вот, поэтому существует целое такое понятие, эпическая литература, это древнейшая литература Земли. Вот король Артур у англичан, соответственно, там какая-нибудь Эдда у скандинавов, да, там младшая Эдда, старшая Эдда, вот, какое-нибудь там сказание о Гильгамеше, какая-нибудь Илиада и Одиссея у греков, вот, и точно так же, слово о полку Игореве, для тех, кто принимает Велесову книгу, Велесова книга, например. Вот, ну и всякие былины там, пожалуйста, Илья Муромец, там, Алёша Попович, вот это все эпос. Вот. Ну, как минимум, слово о полку Игореве. Вот, соответственно, и более древняя литература Земли. Вот, и мы видим, когда смотрим эти древние литературы, что была совершенно другая эпоха какая-то, да. Например, что тип ведения войн был совершенно другой, была так называемая дуэльная война. Если вы посмотрите, вот видите, по чаю, сколько могу рассказать, что не ходил в лекцию. Вот, например, была дуэльная война. Что такое дуэльные войны? Это когда, допустим, ферзь бьется против ферзя, пешка против пешки. Да? Поэтому, например, в ведическом войске различались три категории воинов. Радха, Маха, Эка-Радха, Маха-Радха. Что Радха – это воин, который может биться один на один с одним воином. Эка-Радха – там со 100 воинами, Маха-Радха – он владеет воинским мистицизмом, различными мантрами, умеет пускать там всякие заговоренные стрелы, он может биться один со многими десятками, а то и сотнями воинов. Вот. И точно так же, если вы посмотрите многие древние литературы, там, допустим, Илиаду, да, там великие войны против великих воинов, или, допустим, еще ранние самурайские войны эпохи Хэйян, вот, это где-то там 8 век, 6, там, 7, 8, 9, 10, что-то такое. Вот, там тоже должен был воин выехать, прочитать список своих, ну, как бы, регалий, с какого он рода, и потом начинали воевать. Вот, солнце село, все закончили воевать, общаются, и так далее, и так далее. Вот, и начиная от самураев и заканчивая Махабхаратой, вот такая была культура. Это все обязательно личностное мировоззрение. У коня есть имя, у меча есть имя. И явления природы в то время также видели как личности, да, с речкой поговорить, с ветром, там, Плач Ярославный какой-нибудь, вот. И вот все, что мы знаем об эпической литературе, это как раз есть воспоминания о вот предыдущей эпохе существования человечества, которое называлось Двапара-юга. Да, в Двапара-югу считалось, что пространство богов и пространство людей, они были более взаимосвязаны, да, поэтому в те времена боги приходили на землю, да, причем мы знаем, не только приходили, а были плодотворными авторами, да, там, что такое герой с точки зрения греческой литературы? Герой – это не человек, который очень мужественный, а герой – это, как бы, когда к земной девушке прилетел какой-нибудь лебедь, да, превратился в Зевса, раз – появился герой. Вот, герой – это вот такое вот что-то. Вот, соответственно, если мы говорим пандавов, то, собственно, панда, он был бездетный. Вот. И тогда мудрец дает матери Кунти особенную мантру вызова богов. Вот. И она начинает с этой мантрой экспериментировать, и, собственно, появляется 5 царевичей пандавов. Вот. Вот. И поэтому им боги покровительствовали. Вот. Юдхиштхира, сын Дхармы, там, справедливости и так далее, по списку. Кто-то Индры,
Арджун. Сыновья панды, я никак не пойму.
Ну, официальная версия, а как вы это предлагаете оформить? Более того, Накула и Сахадева, двое младшеньких, они не от Кунти, они от матери, от другой жены. Там у панды было 2 жены, вот, и обе они исправляли, работали не с пандой, а с мантрой. Вот, соответственно, 5 царевичей пандавов, 3 старших от Кунти, 2 младших Накула и Сахадев от матери, а панда здесь совсем ни при чем. Вот, ну так, он это все легализовал. Вот, поэтому 2 праюга. Да, боги приходили на землю, иногда очень плодотворно. Люди возносились в миры богов и так далее. В нашу эпоху вот эти все. А также другая черта, что по воде было возможно путешествие в другие пространства. То есть, если мы рассматриваем ведическую космологию, видите, каким лирическим отступлением может приводить заваривание чая. Так вот, если мы рассмотрим ведическую космологию, то помимо нашей Земли есть соседние смежные измерения рядом с Землей. Да? И во всех древних литературах вы увидите, что по воде путешественники заплывали в какие-то неведомые миры, которые сейчас нам недоступны. Начиная от Одиссеи, Гомера, да, и заканчивая ведической литературой, которая говорит, что по воде возможно путешествие в миры богов. Да? И тот образ круглой Земли, который мы знаем, это скорее образ определенного нашего сознания, да, которое стремится максимально обособиться от высших и от низших миров. Да? Если вы выдуваете мыльный пузырь, вот, то для того, чтобы максимально как бы сохранить свою целостность от внешней среды, он принимает круглую форму. Поэтому круглая форма современной Земли, это она существует вот в нашу эпоху. А в другие эпохи вот эти все древние карты, плоская Земля, непонятные какие-то области, это не только сказки, мифы, но это определенное, ну, более сложное явление, скажем так. Вот. Поэтому вот эта эпоха, Двапара-юга, она заканчивается как раз в определенные астрологические сочетания, когда там что-то рыбы сменяет, ну, не буду врать. Вот. Уже помнил, какое там было комбинация астрологическая, но забыл. Вот. Наступает 3102 год до нашей эры, и, соответственно, наступает Кали-юга, эра деградации и катастроф. И единая ведическая цивилизация, культура начинает распадаться. А как это соотносится с современными исследованиями? Ученые говорят, что существовала такая культура индоевропейцев, да, что в древности предки славян, индийцев, иранцев, там, масса народов, там, скифов, они вместе жили на одной территории, были одним народом. Он назывался индоевропейцы. И существует, допустим, понятие индоевропейские языки, ну, вот, допустим, простейшее, там, термины родства, да, допустим, будет папа на русском, фазе на английском, фатер на немецком, питер на санскрите, патер на латыни, да. Вот. И я думаю, мы там еще много куда можем зайти. Вот, пожалуйста, вот термины родства и вот это индоевропейское единство открыли лингвисты на уровне языков. Они открыли, что были единые народы в глубокой древности. Потом взялись мифологи, начиная единство языков, впервые поднимает эту тему Уильям Джонс, такой исследователь. Правда, какую-то другую лекцию по мочитанию, по Бхагавад-гите. Ну да ладно. А единство мифов начинается с исследователя такого немца Макса Мюллера. Вот. И, ну вот, допустим, Зевс побеждает змея Пифона. Да. У славян там Перун борется со змеем, да, вот, а самая поздняя версия этого, это герб Москвы, что Георгий Победоносец побеждает змея, сидя на коне, Вот. Поэтому это никуда не уходит, это просто христианство переосмысляется. Да? Была Масленица, праздник Солнца, вот, а стало там символ воскресения Христова и так далее. То есть, ну, все это переходит из одной культуры в другую. Вот. И, соответственно, сравнительная мифология, сравнительное языкознание, они доказывают, что множество народов когда-то жили вместе. И вот потом вдруг что-то, какой-то космический импульс приходит, и они вдруг начинают ссориться, расходиться, расселяться и расходятся по позиции. А с ведической точки зрения это называется кали-юга, когда единая цивилизация индоевропейцев, которая как раз и соотносится с ведической цивилизацией, она начинает распадаться на более малые народы. Если мы посмотрим Бхагавата Пурану, Шримад Бхагаватам, то в одном из стихов она перечисляет множество народов ведической цивилизации. Она говорит, хиры, хуны, это предки славян и немцев, пулинды, греки, кираты, абхиры, там, вот эти абхазские всякие, допустим, Махарадж на санскрите, великий царь, да, грузинские, абхазские, все фамилии Махарадзе, да, пожалуйста, языковые влияния элементарные. То есть, и вот все эти там грузины, осетины, индийцы, русские, на самом деле, в древности гигантская вот эта цивилизация индоевропейцев. И в действительности, во времена Махабхараты, все, что мы читаем, вот, соотнося это сугубо там с Индией, на самом деле, это относилось гораздо большим территориям к огромной ведической империи, которая включала в себя не только, скорее всего, Индию, как мы ее представляем, а предков многих народов, которые на тот момент жили вместе. Вот. Поэтому Махабхарата — это не просто памятник индийский, это памятник культуры индоевропейцев, которая была ведической. Да, отдельная тема, допустим, славяне и веды существуют. Вот. Поэтому там были предки многих народов, в том числе там, славян. Вот. И это наше некое общее наследие, потому что...
Вопрос можно?
Да.
Какая-то наука принимается всерьез? Ну, археологии там.
Ну, то, что индоевропейцы существовали, да.
Ну, как бы, да. Да, что все на едином континенте было, с единым...
Нет, просто наука, она говорит, что такое было. Ну, допустим, существуют там индоевропейцы, они еще по-научному называются арии. Просто после... Гитлера это слово болезненно воспринимается. В свое время слово «ария» в научной среде сугубо было понятием индоевропейца. Ария означает благородный муж, воин и так далее. Вот. Поэтому существует в академической среде там 6 гипотез происхождения ариев. Да, там множество гипотез движения индоевропейцев, как они там расходились. Да? Про родину индоевропейцев разные гипотезы существуют. Но то, что вообще этот феномен существовал, то, что были вот эти индоевропейцы, это однозначно. Потом однозначно то, что было общеславянское единство, южные славяне. Ну, это поближе к нам уже понятно. Болгария там, да, какие-нибудь. Почему мы можем понимать болгар? Потому что они славяне, да. Восточные славяне, цежми, а также украинцы. Несмотря и вопреки всем событиям, украинцы тоже восточные славяне. Вот. И западные славяне, там, Польша, какая-нибудь, понятно, Чехия. Вот, все славяне. И когда-то это единые славянские народы, множество племен, там поляне, древляне, там, вот, а теперь раз, уже вроде разные государства. Вот, то есть, на самом. А если вообще вглубь копнуть, то вы же знаете, да, что наши континенты, их можно собрать как пазл друг к другу. Откуда вот эти все землетрясения, тектонические разломы. Вот, то есть геологи говорят, что и Земля когда-то была единым, вот как раз то, что мы говорим, вот этот образ единой, круглой какой-то Земли такой, он не такой вот наивный детский, как вот это все сказано, как кажется, да, а когда-то Земля действительно была единым блоком суши в океане, при всем при этом, вот, и в геологии это называется на греческом или на латыни пангея, единая Земля, вот, то есть... Тот образ истории, который мы имеем чаще всего, это то, что вот разрозненные племена, они объединяются в народы, а потом возникает Советский Союз. Союз нерушимых, республик свободных, сплотил на веки Великая Русь. А на самом деле, наоборот, из древних единств на уровне континентов, аж наоборот, история человеческой цивилизации – это история некого распадения, история наоборот. И веды, они как раз и говорят, это учение о югах, об эпохах. Золотой век, бронзовый, там, медный, железный. Вот. И подобное учение было у греков, у Гесиода, например, вот там, и так далее, о том, что история человечества развивается наоборот. И вот как раз битва на Курукшетре, она практически совпадает с началом, ну, формально Кали-юга начинается, когда Кришна покидает этот мир в возрасте там, под 100 лет, причем он выглядел всегда на 18, вот, но все равно умер, как все приличные аватары, чтобы... Вот. от стрелы охотника. Вот. И вот после этого такая Калюбия наступает, это отдельная интересная история. Вот. Но смысл такой, что если мы хоть как-то пытаемся соотнести времена Махабхараты с какой-то этнологической реальностью, с какой-то научной реальностью, то это достаточно грубая идея соотносить Махабхарату с Индией, как мы ее знаем. А в большей степени те времена – это соотнесение Махабхараты с культурой, с цивилизацией индоевропейцев, которая была очень могущественной и о которой мы многого не знаем.
То есть это
мы... Веды, в том числе мы, да. Веды – это наследие древней цивилизации индоевропейцев. В русском языке, простите, веды значит «знать». Вот. Веды значит «знать», а веды на санскрите значит «знание». Вот. А еще есть слово «гьяна», например. Значит знание. А на русском знать, гьяна, знана, то есть переходы слов. Вот. Поэтому санскрит, это индоевропейский язык и так далее, это не какой-то такой вот вещь, которая совсем к нам никакого отношения не имеет. Скорее, наоборот, если мы захотим узнать корни там язычества древних славян, скорее всего, ну, это ведическая литература. Вот. Но это сейчас может начаться другая лекция, поэтому. Я предлагаю дождаться чая и как бы потом вернуться к Махабхарате. Бхагавадгите.
А какой это чай?
О, шапуар.
Ну, сейчас у нас пойдет Махабхара. Сейчас-то Кришна запоет.
А почему вот Кришна уже разрешила кальюги начаться? Почему? Это какой-то вот, чтобы опыт
люди начали. Ну, потому что так, почему космос устроен так, как он устроен, на это нет какого-то объективного ответа. Почему у человека две руки, две ноги, одна голова?
Мне это удобно.
Нет. Мне, например, как минимум пары рук всегда не хватает. Я не знаю, как кому, я бы не отказался. Вот. Поэтому на этот вопрос нет. В целом. Творение Вселенной, творение мироздания на Востоке описывают понятием лила. Лила означает божественная игра. А одно из качеств игры – это то, что у игры нет никакой внешней причины. Что такое работа? Да, работа – это тебе надо работать, потому что ну, деньги нужны, да, понятно, вот, для того, чтобы там, себя поддерживать. Вот, у работы есть четкая мотивация. А для чего ты чувствуешь себя большим черным лебедем, одеваешь черный плащ и начинаешь бегать по центру комнаты, никакой мотивации нет, просто ты почувствовал себя большим черным лебедем. Вот. Поэтому у игры нет никакой мотивации, кроме того, что это прикольно, это вот так. Вот. И поэтому лила это божественная игра, вот она просто происходит. А почему она так, а не по-другому, никто никогда не объяснит. А так сложилось.
А в Бхагавадгите написано, что душа, сознание, да, она сознание, она никогда не была рождена, никогда не умрет. А если все из Бога вышло, значит она же когда-то родилась. Ну вот у меня не состыкуется это.
Но дело в том, что описано, что и Господь, и Душа существуют вечно, а время существует только в мире материи. Поэтому, когда говорится о времени духовной реальности, для того, чтобы мы хоть что-то понимали, существует такое понятие, как вечное настоящее. Mm-hmm. Вот, то есть, можно сказать, что Абсолют и Душа, они существуют в вечно настоящем, и в Упанишадах, в Брихатараньяке приводятся примеры, например, костра и искр. Или... Другой пример, который мы можем привести, солнце и лучи. Да, поэтому и костер, и искры, они существуют вечно. Вот, солнце и лучи существуют вечно, но тем не менее, одно начало абсолютное, источник, а второе подвластное. Одно свободное от обусловленности, второе подверженное обусловленности. Но это в целом есть хорошая, добротная часовая лекция учения о происхождении души ведического. Вот. Но мы ее читать не будем.
А вот. Можно найти там на аудиогиде?
Нет. Нельзя. Вот у меня есть такой словарик Бхагавадгите, вот, где есть эта тема, вот такая статья «Происхождение души». Вот. Поэтому это есть такой EPUB. Вот. Может быть, где-то на третьей лекции я его принесу, и можно будет им как-нибудь разжиться. Или нет. Вот есть список статей, словаря имен и терминов, буква П, происхождение души. И вот, ну я думаю, мы где-то в интернете его опубликуем, следите за рекламой. Вот. Вот происхождение души, вот оно пошло, смотрите. Видите, все есть. Вот как раз лекция.
Это греет.
Бхагаватам говорит так. Баям двитиеви не пешат сят, и шата пета сьёви париёс бритиха. Тан майя яту будха баджет мам, бхакти каешам, гуру дева датмач. Сказано, что первое тенденция, что баем страх, когда возникает страх, когда страх приходит в жизнь души. Двития беневешат сият, когда она считает, что существует что-то отличное от Всевышнего. Баем, двития беневешат сият. Страх возникает тогда, когда душа начинает видеть не только Бога, а не Бога. Есть Бог и есть не Бог. Есть сфера его интересов, есть частный интерес, мой интерес, моя семья, моя страна, там, моя планета, мой мир. Баям двитие беневешат сият. Поэтому есть что-то божественное, а есть мой интерес. Я боюсь утратить это. Так возникает первичный страх. Ишат апетасья випарьес мритиха. После этого происходит ишат апетасья. После этого я отворачиваюсь от источника, чтобы блюсти мой интерес. Интерес моей планете, моего народа, моего общества. Я отворачиваюсь от адвайя гьяны, недвойственной истины, для того, чтобы заняться своими проблемами. Ишат апетасья. Я отворачиваюсь от Господа. И дальше випарьё смритиха. Дальше мое смрити, смарана, мое сознание, оно также трансформируется из духовного в материального. Я утрачиваю ишу-гьян, знание об источнике, о Боге. Танмая ято. После этого я оказываюсь в сфере действия материальной энергии Всевышнего, которая называется майя. Дальше сказано, будха баджет там, поэтому наиболее разумный будет вести себя следующим. Бхактия каэшам гуру дева датма. Поэтому, поняв весь этот механизм, наиболее разумные будут искать служение истинному духовному учителю, принимая его как поклоняемое божество. Вот такая шлока об отклонении души существует в Бхагавата Пурана. Но это тоже не тема нашей лекции, но почитай хорошо. Баян бьютия. В Бхагавадгите есть более простые шлоки, только я их не помню. Ну, можно найти почеек хорошо, если будет вторая порция, сейчас на Югите, наверное, найдем. А, в Бхагавадгите сейчас мы найдем.
Ореховый прям сколько? Шипор. Шупор.
Вот, в Бхагавадгите 7.27 сказано, сейчас мы прыгнем. Чудеса современных технологий. Глава 7. Гьяна Вигьяна Йога. Постижение Всевышнего. Ичха Двеша Самудхина Адвандва Мохина Барата Асару Абунна Тинсамухам Сарги Янти Парантапа. Так. Опа. А, так. Угу. То самотитяна. Вот. С самого начала сотворения Вселенной все живые существа погрузились в невежество, обманутой двойственностью, которая основана на влечении и отвращении. И дальше также сказано, что не виноват ни я, ни кто, но это сами души погрузились в мир материи. Ну, это отдельная тема, так. Также в 5.14.
Можно тогда технократический вопрос?
Накартритвам, накармани, локасиастриджати прапух, накармапала сам югам, свабхавасту правартате. Всевышний не создает ни желания действовать, ни сами поступки людей, ни последствия этих поступков. Все это совершается самими душами, отождествившие свои интересы с миром материи. Вот это далее, 5.15. Он не ответственен ни за греховные, ни за праведные деяния живых существ, ибо они сами утратили знания о своей духовной природе, погрузившись во тьму неведения. Стихи 5.14, 5.15 Гиты. Ну, это сейчас мы ушли в другую тему. Я предлагаю пить чай, и у нас еще знакомство, что вот есть некая Бхагавад-гита, про что она неизвестна. Мы даже не можем заподозрить, про что эта книга. Ну, вообще, Субада, я думаю, надо куда-нибудь епабик залить, чтобы желающие могли его скачать, потому что он уже вполне поддерживается. Ну, если я им пользуюсь, следовательно, могут воспользоваться все посетители.
Это как раз вопрос, вот, либо новую версию куда залить, либо наиболее адекватную из старых.
Ну, у меня есть никакой классики, только неоклассика, потому что, ну, вот Бхагавад-гита, которую мы вам выложим, она как раз содержит следующие разделы, как Великий Бхагавад-гита, Бхагавад-гита Шанкара Дачайтани, гита в составе Махабхараты, изучение Бхагавад-гиты в Европе и США, гита в культуре России, комментаторская традиция, дальше перевод санскритом и с пословниками, в конце путеводитель по Бхагавад-гите, словарь восточных имен и терминов. Все это счастье мы просто зальем на ePubic, сделаем вам ссылочку, и все, кому будет интересно, сможете скачать, залить читалочку, и будет так же, как у меня. Вот. Авторский. Ну, так как у любого перевода есть автор, то перевод, в принципе, авторский.
Рустам Дюску сделал недавно огромную работу. Он составил словарь терминов Бхагавад-гиты на 400 страниц.
Ну, там... Это короче, Фуми Сырёныч, а мы просто работаем. Так, дорогие товарищи, хотелось бы похвалить там товарища Черненко. Вот. Так вот, спасибо за пуэр. Итак, переходим ко второй. Ой! А я, кстати, да, обожаю сбивать все эти штучки. Вот. Поэтому мы немножко передохнули, поговоря о столь простой и радостной теме, как происхождение души. А теперь вернемся к более сложным. Итак, где рассказываются все приличные священные писания? Это вопрос к аудитории.
В пещерах.
В лесу что, например?
Мыло мешает. Непринужденной беседе.
А в лесу что, например, рассказывается?
Араньяки.
Так. Еще какие, где рассказывают священные писания?
На горе.
На горах. В лесах.
Мне кажется, места, где люди собрались, чтобы
их
послушать.
Вот. Там, где аншлаг. Там, где аншлаг. Да, все-таки. Как у нас. Вот. Все-таки, ну, наиболее часто, если мы посмотрим большую часть священных писаний, наиболее каноничных, они рассказываются на горах. Существует... Моисей получает скрижали Завета на Синае, вы помните. Главная проповедь Христа называется Нагорная проповедь. Вот. А вот у нас есть фильм про Гималаи. Там ты долго лезешь вверх Гималаи, в конце концов добираешься до самой границы с Китаем, куда уже дальше, если полезешь, будут стрелять.
В прошлом году, не в позапрошлом.
Мы уже все забыли. Это было у нас есть фильм «Тайны Гималаев по следам ведической цивилизации». Ну так вот, лезешь, в конце концов, как раз Бадарикашем. Пещера, где Весадев записывал веды. То есть веды тоже записываются на горах Гималаев. И в этом есть определенный символизм. Да? Это не значит, что там. Богу, как сказать, тяжело рассказывать на земле, типа, экология, воздух грязный давит. Нет, конечно, наоборот, в Гималаях, если для тех, кто редко сталкивался с разряженным воздухом, могут быть сюрпризы скорее в горах, чем на земле. Вот. А смысл другой, что в этом есть глобальный символизм, да, потому что гора – это символ единства земного и небесного. Да, то есть и максимально устремляясь, когда максимально земное соединяется с небесным, тогда рождаются священные писания. Вот. И вот все священные писания, они веды, в том числе и Махабхарату, записывают в горах, конечно же. Но, собственно, Бхагавад-гита, она рассказывается на поле боя. И возникает вопрос, ну неужели Кришна, когда у Кришны есть своя крепость, причем на море Дварака, не так давно археологи ее даже раскопали частично с аквалангами, то есть это была такая индийская Атлантида. Кришна построил крепость фактически в океанских волнах. И когда аватары уходят, то все, что с ними связано, оно скрывается. И когда Кришна уходит, Двараку затапливают океанские волны. Вот. Соответственно, Кришна мог бы в Двараке рассказать Бхагавад-гиту. Но тем не менее, Бхагавад-гита, его философская главная песня, она рассказывается, она пропевается пропивается на поле боя. И в чем идея? В том, что поле боя, оно также, точно так же, когда мы говорим о горах, да, это определенный символ. Символ того, что наша жизнь, она постоянно состоит из определенных выборов. Наша... А? Шримад Бхагаватам, а он рассказывается проклятому царю, жить которому осталось 7 дней. Это тоже очень неспроста. То есть обычно контекст, когда рассказывается все это, он символичен. Вот. А ну, там другой символизм. Вот. Там символизм того, что никому из нас сроки неведомы. Вот. А как говорил кот-бегемот, мастер и Маргарита, проблема не в том, что человек смертен, проблема в том, что он внезапно смертен. На самом деле мы понимаем, что это не кот-бегемот, а Булгаков. Хотя могут быть разные варианты. Вот. Ну так или иначе, вот. Поэтому там идея того, что смерть. Смерть это ну, неизбежно, это в образе Парикшита, да. Вот. А Бхагавад-гита, она рассказывается на поле боя, потому что объясняется, что постоянно мы должны делать в этом мире между реальностью и иллюзией, там, истиной и ложью, между удобным выбором там зачастую и правильным, что в принципе ну, весь наш путь это определенная битва, это не какое-то такое расслабленное путешествие, ну как говорит Кураев, которого я в принципе уважаю, когда его говорят, что так сложно быть в современном обществе христианином, приходится постоянно плыть против течения. Кураев он на это отвечает, говорит, да, но по течению постоянно плывет только один тип продукта. Вот, поэтому Бхагавад-гита, она также говорит, что ну, наша жизнь это определенная всегда необходимость плыть против течения, определенная битва. Вот, поэтому в этом есть некий символизм. И в этом символизм того, что гита рассказывается на поле боя. Потому что наша жизнь это также определенная битва. Это какое-то такое расслабленное путешествие, когда можно делать все, что угодно, и все будет хорошо. Это не так. Мы можем как обрести себя, так и потерять себя в течение нашей жизни в той или иной степени. Не следует забывать об этом. Вот. И поэтому в гите есть определенные ориентиры, допустим, там божественные, демонические натуры и так далее. Понимание мира, ну, это отдельная песня. Вот. И так Бхагавад-гита, она рассказывается там, и как сказать... Каково ее содержание? Бхагавад-гиту называют индийской Библией, называют энциклопедией йоги. Ну, потому что, ну, начиная, вот, пришла определенная эзотерика, начиная с 90-х годов, там, все, открылись окна небесные, там, порталы, куча эзотерики появилась, и вот в этой эзотерике можно было там услышать какие-то загадочные слова, такие как йога, карма, там, ну, идея о перевоплощении, да? Вот. И если мы посмотрим, оказывается, что все эти термины, они как раз объясняются в ведической культуре, они берут исток из санскрита, и возникает вопрос, ну, если помимо книжки там «Послания небесных ангелов 70-го уровня», там «Экстрасенсы Глафиры», где еще эти термины встречаются, да? Вот, оказывается, в оригинальных древних ведических текстах. И вот на языке санскрите, языке богов и мудрецов, причем я вам божусь, что вот если пытаться делать перевод, то в санскрите часто и проще, и понятнее, как сказать, ну, ну иногда на санскрите проще. То есть на самом деле иногда шлоку процитировать проще, чем он очень германичный язык, чем ее перевести. Вот, хотя ну, по логике должно быть для русского человека обратная да, ситуация. Это не так. Вот. Оригинал есть оригинал. Вот. И, соответственно, как раз Бхагавад-гите. Она содержит в себе обзор разных систем йоги. Медитативная йога, 6 глава. Карма-йога, йога деятельности, 3 глава. Бхакти-йога, йога преданности, это 12 глава, 9 и так далее. Какие у нас еще виды йоги-то бывают? Медитативная, карма-йоги, йога просветленного разума, будхи-йога, 2 глава. Также йога осознания себя душой, санкхи-йога. Тоже 2 глава. Вот, поэтому гита это энциклопедия йоги определенная. Гита это определенная индийская Библия. И каковы основные темы Бхагавад-гиты? Это учение о человеке, восточная душа, тонкое тело, грубое тело, учение о мироздании, мир как отражение высшей реальности. Это учение о перевоплощении души, учение о разных уровнях бытия. То есть все, что мы знаем о Востоке, карма, реинкарнация, йога, все это изложено в Бхагавад-гите. Вот. И поэтому эту книгу, как только сначала англичане колонизировали Индию, позже заинтересовались немцы, и как только общество созрело, где-то с 18 века начинается интенсивное изучение Бхагавад-гиты. Сначала англичане начинают ее изучать, потом при императрице, буквально Екатерине, перевод делается с английского издания на русский, на веков журналист издает ее. Вот. Где-то в 19 веке ее изучает Лев Толстой, потом там символист Вячеслав Иванов, у него есть перевод из Бхагавад-гиты. Вот. Ну, Толстой в большей степени, ну, это отдельный рассказ. Вот. Потом академические издания начинаются: Смирнов, Эрман, Семенцов. Вот. И, наконец, версии Бхагавад-гиты, которые уже учителя приносят. И Бхактивиданта Свами Прабхупада издает издание «Гита, как она есть». Бхагавад-гита, как она есть. Самое известное, самое классическое издание Бхагавад-гиты с комментариями. Вот. Оно издается в 84 году. И это когда подлинный духовный учитель написал, что такое гита, то масса людей поняла, что это что-то, с чем можно жить. Не какое-то теоретическое издание. Знание. А до этого это просто было уделом одиночек. Вот. Поэтому я думаю, что сегодня мы вкратце поговорили, что это за памятник, какие есть темы. Вот. Может быть, в следующий раз можем начать чуть-чуть поподробнее в истории России рассказать или что-нибудь типа «Великий о Бхагавад-гите». Вот. Ну, давайте я еще прочитаю немножко «Великий о Бхагавад-гите», и я думаю, знакомство с гитой мы можем на этом закончить. Вот.
Еще чай можно купить.
Вот. А чай поможет нам. В общем, вот это то, что у меня в читалочке, я думаю, мы где-то зальем, потом распечатаем ссылочку и просто тем, кто интересуется, в форме флаера сможем раздать. ЕПАП немножко сыроват, но в целом работает. Вот, потом. Потом, может быть, через месяц будет более сбалансированная версия, мы ее перезальем. Так. Ну и на прощание прочитаем. Так. Лев Толстой. Я твердо верю в основной принцип Бхагавад-гиты, всегда стараюсь помнить его и руководствоваться им в своих действиях, а также говорить о нем тем, кто спрашивает мое мнение, и отражать его в моих сочинениях. Если бы не было Кришны, не было нашего понятия о Боге. Все учение и вся жизнь Кришны есть только любовь. Кришна не принимает ничего, кроме любви, действует только любовью, дышит только ею и говорит только ею. Ну, понятно, что если там всякие сектоборцы, они сказали, вот Томский был процесс, что Кришна призывает убить всех, то Лев Толстой, прочитав ту же Бхагавад-гиту, пишет. А, это же Томск, боже мой, же в Томске, вау. Есть на Ютубе интервью, как раз когда был процесс в Томске по поводу Бхагавад-гиты, мы устроили интервью на книжной выставке на ВДНХ с моими знакомыми по поводу Бхагавад-гиты. Это как раз какой-то год был там. Вот, и вот интервью что-то о Бхагавад-гите у нас тоже есть на ВДНХ, мы там как раз беседовали на эту тему. Но тогда я еще не знал, что до того все дойдет до того, что придется ей заниматься, как бы. Вот. А через год мне поручили заниматься, как в составе редколлегии, переводом и изданием, как бы, нашей версии Бхагавад-гиты. Так что, как, если вы начинаете защищать Бхагавад-гиту, Бхагавад-гита начинает, как бы, притягиваться к вам. Метафизическая религиозная идея Кришны есть вечная и универсальная основа всех истинных философских систем и всех религий. Это был Лев Толстой. Отец Александр Минь дальше идет. А это один из видных христианских проповедников эпохи перестройки, который был, кстати, убит. Вот. Один из видных христианских богословов. Ну вот как сейчас там Кураев какое-то время, а в перестройке Минь. У него много книг выходило по христианскому богословию. Ну, крупный христианский богослов, публицист. Отец Александр Минь. Когда читаешь Гиту после Упанишад, ощущаешь тепло живой встречи души с Высшим. Бог для нее не только абстрактное понятие или безличный абсолют, для достижения которого нужно утратить свое «я». Он – личность, не Бог. Вот есть даже культурные фотографии. Вот Александр Минь, посмотрите, какой милый человек. Так. Академик Бонгарт Левин. Формально это диалог, крупный индолог, между Арджуной и Кришной о долге кшатрия, воина, о битве пандавов и кауравов. Но фактически это идейно насыщенное произведение о существе морали, о смысле истинной нравственности, о соотношении мирского и божественного, о назначении человека. Ну, я читаю избранно, потому что тяжело будет целиком слушать. Ну и дальше там пошли американцы, Тора Эмерсон, Олдос Хаксли. Ну, это уже наркоманы, пропускаем. Карл Густав Юнг. Бхагавад-гита сравнивает человека с перевернутым древом, корни которого растут сверху, из неба. Эта идея прошла через века. Сходство с ведическими представлениями прослеживается у Платона в Тимее, где он говорит: «Ибо мы, люди, суть не земные, а небесные растения». Альберт Эйнштейн. «Когда я читаю Бхагавад-гиту, я спрашиваю себя, как же Бог создал Вселенную? Все остальные вопросы кажутся излишними». Герман Гессе. «Чудо Бхагавад-гиты в том, что в ней практические советы, житейская мудрость помогают постичь божественное откровение. Это дивное откровение, это мудрость жизни, это философия, достигающая своего наивысшего расцвета в религии. Это то, что мы ищем и в чем нуждаемся». Но если многие поверхностные философы, они говорят, что вот мы не религиозные люди, мы типа философы, то Гессе, он говорит, что подлинная философия достигает высшего расцвета в религии. Мысль, между прочим, нетривиальна. Ну и Ганди. «Когда меня охватывают сомнения, когда разочарования следуют одно за другим, и не видно луча надежды на горизонте, я обращаюсь к Бхагавад-гите и нахожу стих, приносящий успокоение. Я сразу же начинаю улыбаться, забывая о переполнявшей меня печали. Те, кто размышляют над гитой, постоянно черпают в ней радость и открывают в ней новый смысл». Ну вот, я думаю, что после Эйнштейна Ганди мы действительно попили чай с мудрецами. Вот. Потому что, ну, Гессе, представляете, уровень личности. Вот. Так что у нас, я думаю, в какой-то степени на самом деле состоялся чай с мудрецами. Не думаю, что... Думаю, что сегодня было сказано очень много, и местами даже лишнее. Вот. В процессе перезаваривания или заваривания новых сортов. Вот. Но так или иначе, надеюсь, что все что-то для себя вынесли. Вот. Я думаю, что я...
Еще один чай заваривал.
Ну, еще один чай. Я думаю, что я хотел, все, что хотел сегодня сказать, сказал. А если еще есть какие-то вопросы, не обязательно связанные с темой, то, как говорил Вишневский, наш род всегда открыт для диалога.
А у меня вопрос не связан вообще с темой.
Хорошо.
Про Луну.
Луна. Ну, Луна — это... Луна — это определенная часть Вселенной, и в современном мировоззрении, считается, что вот... Есть огромная мертвая вселенная, да, где летают какие-то булыжники. В этой огромной мертвой вселенной есть маленькая голубая песчинка Земля, где и жизнь, а все остальное, куда ты не засунешь спутник, куда ты не пошлешь какого-то робота с усиками, там, ну, тлен, гибель и смерть. Да, все. И вот на этой маленькой планете, покрытой океаном, есть жизнь, а все остальное это какие-то мертвые такие каменные. Вот. А ведическая космология, она говорит, что практически вся Вселенная, все миры, они обитаемы, но, во-первых, они существуют в разном времени, да, то есть время. В Бхагаватам есть время на разных планетах идет по-разному. Вот. Во-вторых, существует такое понятие, как материальные элементы. Огонь, вода, эфир, и жизнь там существует в других комбинациях материальных элементов. Поэтому то, как наш луноход 1, луноход 2 воспринимает Вселенную, это его настройка, понимаете? То же самое, что когда у вас, допустим, радио ловит только радио-шансон, и вам кто-то говорит, что существует рок-н-ролл, вы говорите, я не верю. Он говорит, ну надо другая настройка. Ты говоришь, это ерунда, я объехала на моей машине весь Томск, и у меня в радио играл только шансон. Вот. То же самое. Пока вы не смените волну, вы будете воспринимать вот Вселенную как... Ну вот. Поэтому веды, они говорят, что на всех планетах есть жизнь, просто мы не можем ее воспринять. И планеты, они, ну, гораздо более обитаемые, чем то, что мы видим. Да, в принципе, все они обитаемые, но в разных частотах, в разных настройках. Вот. И та Луна, о которой говорят ведические писания, и та Луна, которая ездит в луноход 1, луноход 2, луноход 3, это некие разные ситуации. Вот, поэтому Луна и все звезды, если мы говорим идею астрологии, они взаимосвязаны с Землей. Да? Они близки нам. И, ну, в общем-то, вот мой опыт общения со всеми там астрологами, психологами, он говорит то, что вот, допустим, астрология на уровне близнецы сегодня там будут успешны, а водолеи безуспешны, это, конечно, ну, далеко не всегда срабатывает. Но индивидуальности на уровне знаков зодиака, все-таки большая часть людей, вот моих и знакомых, и даже далеких, они говорят, что в какой-то степени это существует. Вот. Но даже если мы совершенно не верим в астрологию, то любой огородник, он знает, что почему-то, если совершенно не существует никакой такой дисциплины, влияния звезд на Землю, то почему же вы огурчики сажаете там с помидорчиками? Все знают огородники, что они сажаются по фазам все-таки Луны. Вот. И даже люди стригутся зачастую. Можно заметить, что иногда, в зависимости, даже волосы отрастают с разной длиной. Поэтому, в общем-то, есть, ну, достаточно здравая вещь, то, что все светила – это мощные источники какой-то энергии, вот, и мир взаимосвязан. И есть, конечно, фанатизм, когда люди, они постоянно там гадают на каких-то гадальнях, но это уже астрологическая паранойя, да, это уже другое. Вот. А так, естественно, мир – это цельный организм, у нас действует давление, и звезды, и выбросы Солнца, и надо это честно признавать. Говорят, на Солнце электромагнитная буря, и ваша бабушка, дедушка, попробуйте вы рассказать ей, что это надо абстрагироваться, и будет штормить просто как парусник на картинах Айвазовского там. А он мятежно ищет бури. Вот. Поэтому Луна, она описана в Бхагавад-гите, Кришна, он говорит, что Луна – источник сока, вкуса в растениях, и наши рецепторы, связанные с стихией воды, они связаны с Луной, считается. Вкус связан с Луной, вот, и чувственность, чувственное наслаждение связано с Луной также. Вот. Поэтому существуют особые дни, которые ведический календарь лунный в большей степени. И описано, что существуют особые дни, когда человек, с одной стороны, человек хочет наслаждаться, а с другой стороны, если эту энергию, которую он желает наслаждаться, направит на служение Всевышнему, он обретет хороший духовный результат. Поэтому эти дни Экадаши считается, что у человека есть определенная более повышенная энергия лунная. И он может либо ее потратить на собственное чувство наслаждения, либо считается, что благоприятно превзойти себя и совершить какую-то духовную практику. Посты тогда же совершаются и так далее. То есть Экадаши – это такой мирный атом, мирное русло называется. Энергия Камы на благо Отечества, знаете, вот так. Есть такое на гидроэлектростанции, была надпись. Вот Экадаши – это энергия Камы на благо Отечества, вот, высшего. Потому что Кришна, он говорит, Отечество – это не эта земля, это он говорит, что Натат Басайта Сурьем, Нашашенка, на Паваках, Ядгат Ватаньварта, Темат Тама Парамам Мама, что в моей обители нет нужды в свете солнца, огня или луны, и попав туда, не возвращается обратно. Это высшая обитель является Парандхамой, высшим прибежищем. Вот. Поэтому и также, если мы говорим о ведической космологии, это сказано, что существует два древних пути, путь лунный и путь солнечный, по которым души перемещаются на более высокие планеты богов, либо они поднимаются вплоть до духовного мира, либо они уходят в миры богов, наслаждаются там, возвращаются обратно. Это 8 глава Бхагавад-гиты, вот, поэтому называется так называемый темный и светлый путь. Вот, и светлый путь связан с Солнцем, а темный с Луной. Луной олицетворяет как раз чувство наслаждения, которое приводит к возвращению в мир материи. Вот. Вот. Соответственно, Луна – это как раз планета, ну, как это называется, творение чувственных наслаждений. И вот, ну, там, те, кто воплощается на Луне, они живут в других телах. Ну, все миры богов, там есть свои специфика. Возьмете ли вы греческую мифологию или ведическую, у них есть свое бухло, амрита, очень экологичное, этичное, тонизирующее, поддерживающее новость долголетия, как бы. Вот. Но миры богов и миры мудрецов это разные миры, очень верно. Вот. Это разные типы мужчин. Ну, это опять ведическая космология. Вот. И вот мы как-то делали конспекты по ведической космологии. Я там нарыл в одном источнике, что по сравнению с чувственными наслаждениями на Луне, земной секс кажется болью. И мы как раз писали наброски с Георгием Аистом, с вами, Аватхутом, по ведическому планетарию. Я ему эту цитату читаю, он говорит: «Не, чувак, давай-ка ты убирай эту цитату», говорит, «а то у нас после посещения планетария единственный вопрос, который будет, это как попасть на Луну». Но тем не менее я запомнил. Вот, поэтому мы считаем, что вот, ну вот это вот, хомячки работают, а потом вспышка. И вот это вот, ну, собственно, вот, все случилось. А эксперты говорят, что по сравнению с чувственными удовольствиями на Луне, там, земной секс кажется более. Ну, знаете, как всякие там говорят, что какие-то как, какой-то крутой тантрический там существует. Вот это все совершенно без усилий Луна. Вот, поэтому Земля это не место страданий, есть более продвинутые в плане страданий миры, и не место наслаждения особенно, есть более продвинутые в плане наслаждения миры. А Земля это место, где хорошо можно понять, на примере двойственности, что такое материальный мир, в конце концов, ну, захотеться покинуть. Это негостеприимное пространство, поэтому Земля это врата всегда, высшие миры, низшие миры или вообще за пределы мира материи. А Луна это одна из планет, которая олицетворяет низшие типы таких, ну, обуславливающих, связывающих чувственных удовольствий. Сегодня, видимо, как-то еще какой-то день ведической космологии, по-моему, мне кажется, что я параллельно что-то постоянно читаю по космологии сегодня. Так, то есть, если сделать монтаж, то получится параллельная лекция по космологии. Начиная от островов блаженных там и так далее, как в греческой литературе, заканчивая Луной.
А Луна, она к райским планетам?
Райским. Ну это просто вообще не очень хороший термин. Дело в том, что там по-другому вообще все делится. Райские, адские, то есть то, что в христианской культуре ад, это там лишь один тип. Скорее можно говорить нижние миры и верхние миры, что ли, или низшие и высшие миры. Вот. А вообще вот эта классификация, она не срабатывает. Да, может, да. Вообще все по-другому.
А вы говорите, какие-то есть богов и мудрецов планеты, да?
То есть продолжаем лекцию по ведической космологии.
Ну, потому что люди вопросы не задают. У меня куча вопросов, но я задавала
их. Ну, хорошо. Продолжаем лекцию по ведической космологии, но последние 5 минут. Вот. В христианской культуре у нас схема какая, что вот есть ад, вот есть рай. У древних индоевропейцев всегда 7 высших миров, 7 нижних миров. Самая древняя космологическая схема. Откуда у нас пословица типа быть на 7-м небе отчасти, ресторан 7-е небо. Вот. И это проникает из культуры индоевропейского и в христианскую литературу. Допустим, вот если вы захотите узнать, как отличается серафим от херувима, ну это же разные. Вот есть серафим, а есть херувим, они же отличаются, да? Вот, то можно обратиться к такому христианскому источнику, как Дионисий Ареопагит, о небесной иерархии. Там оказывается, что христиане ангелов тоже распределяют на 7 миров. Или существует такое понятие, как апокрифы. Христианская литература, непринимаемая каноном, вот, с влияниями других культур. Например, в христианстве книга Еноха, где царь Енох возносится на небеса, описывает их, тоже будет 7 небес. Вот. А вверху золотой город Бога, который очень соотносится с Хираньяпуром, золотым городом Господа Брахмы в Ведах. Вот. Поэтому древняя схема – это 7 высших, 7 нижних миров. Вот. Посередине Земля. Естественно, там должно что-то происходить. Вот. Поэтому Веды, они говорят, что нижний уровень райских миров, он называется сварга. Вот. У славян есть такое понятие сварок. Вот. Сварок означает небесный, на самом деле. Вот. Сварга означает рай на санскрите. Но рай какой? С точки зрения тонкого анализа, рай чувственных наслаждений. Поэтому нижние сферы рая, они близки к раю, к который описан в исламе. Да, mm-hmm. что если ты правильный мусульманин, то у тебя будет 40 дев. Вот. Я помню. Ну я рад, что хоть кто-то их посчитал. Вот. Вот. Но у меня возникает всегда ехидный вопрос. А если ты некрофил, допустим, 47 мертвых дев, то есть 73 мертвых дев или так далее. Вот. И так далее. Вот, ну так или иначе. Вот. И вот там объясняется, что если на земле, если ты предаешься чувственным удовольствием, то это всегда влечет массу проблем, ну даже практических, понимаете, что нельзя так безнаказанно просто взять и уйти в пучину порока на земле. Сразу. Ну, может быть, не пошатывается, но норовит что-то пошатнуться. Ну, там, это не так. Ну, это не так, что вот ты просто прыгнул и наслаждаешься. А в раю это все, ну, совершенно вот можно расслабиться, да, то есть, если все-таки прыгать в омут порока и наслаждения на земле, это надо очень, ну, за собой крепко следить, чтобы там не помереть. И там, ну, то есть, то в мирах богов там все, наркотики, пожалуйста, сома. Наркотики без привыкания, без греха, там девы, без беременности, без кучи там каких-то входящих. Вот сварга, нижние райские миры, все, что о чем мечтали на земле, но не получалось. Вот. Но это объясняется, что сварга это только нижние уровни, самые примитивные, самые, ну, такие, что называется, для лохов. Да? Вот. А все приличные мужики, они занимались всеми другими вещами. Они. Высшие миры – это миры мудрецов, которые даже в этих мирах, они предаются более утонченным видам подвижничества. Да? Сказано, что есть Тапа-Лока, планеты, где постоянно сидят, там, отказываясь, там, совершая какие-то аскезы, там, ограничивая дыхание себя, небесные мудрецы. Где-то там Джана-Лока, где-то совершают даже в мирах богов мистические яги. Но там огонь зажигают не спичками, а силой мысли. Да, там. Махарлока и так далее, что высшие миры, самые высшие, это миры каких-то подвижников, святых, мудрецов, которые там продолжают передаваться каким-то формам духовного подвижничества. Вот в чем дело. И поэтому совершенно не соотносится, если мы говорим об опыте христианских святых, как его вообще можно соотносить, скажем, с ведической концепцией, но, скорее всего, это какие-то секторы вот этих вот миров мудрецов, то есть это не значит, что тот, кто в христианстве прошел какой-то путь, он типа зря старался там. Вот, в ведах нет такой концепции. И на бытие другой мир, оно очень обширно. Вот, но нельзя считать, что только там рай, он только для христиан, а в христианстве только для православных. Это ограниченная концепция. Вот, поэтому вот главное, что нам нужно знать о ведической концепции так называемых высших миров или райских миров, что нижний сектор – это сварга, миры примитивно-чувственных наслаждений без греха, а высшие уровни – это миры мудрецов, вот, которые предаются подвижничеству для того, чтобы навсегда покинуть мир рождения и смерти.
А если не подвижничество, ради себя придется. Я хотела узнать, или подвижничество как-то свои там, благие дела посвящая, ну, более низшим мирам?
Ну, в основном для себя, но там все-таки, вот, но есть различные типы молитв, допустим, молитвы мангалам, молитва о признании мира и благодати, вот, ну, я, честно говоря, не специалист, вот, я думаю, что если кто-то, ну, они же в курсе, что происходит, поэтому, ну, давно там не был, не помню, вот, поэтому, наверняка какие-то связи есть. Просто веды это же не энциклопедия, это обзор краткий, а по каждому уровню там, представляете, что, вот, допустим, мы говорим, перечислить, допустим, две страны, допустим, Россия, Америка. Можно за 10 минут о каждой стране рассказать, а можно и за год о каждой не рассказать. То же самое здесь. Нам дается только общий обзор. Будем там, разберемся. Думаю, что у всех есть свои какие-то там задачи и зоны ответственности на Земле, но это не отменяется того, что все равно там, здесь мы нарабатываем карму, а там они в большей степени отрабатывают карму. Вот, поэтому судьба души творится на земле в первую очередь, а там уже в большей степени реализация потенциала.
Можно еще вопросить?
Да.
Как себя чувствует рассказчик, который все время рассказывает обо всем эталонном, ну, грубо говоря, сейчас, допустим, Станиславу Спорте, как себя чувствует, когда все время рассказывает о Кришне, о положительных качествах, а во всем замечательном таком вот там лучшем, и что он должен вроде бы как тоже рвануть в ту же сторону. Как он справляется с теми ситуациями, какой он сам, насколько считает себя чувствует эталонным и.
Ну, я вообще себя, надо сказать, не чувствую эталонным. Я просто думал, как определить мое некое положение, да, потому что вот есть же мир каких-то там садху, подвижников, да, там святых, явно, что ну, я не отношусь к этой категории. То есть я люблю покушать в целом, потому что чай был хороший, не люблю холода там и так далее, достаточно вспыльчивый. И так далее. Но с другой стороны, я не могу отрицать, что есть поток, который там затаскивает меня в Гималаи, там заставляет читать лекции по ведической культуре и так далее. И это не так, что вот я как бы это выбирал. То есть вот он есть, как бы идет сквозь меня. И фиг его знает, почему он идет именно через меня. Там, переводить Бхагавад-гиту. То есть это не настолько добровольно, как может показаться. Вот. Поэтому, анализируя эту причудливую ситуацию, я себя определяю. Ну, определенным образом, как такого духовного антрополога, да, что вот есть какие-то, ну, подлинные святые, подлинные мудрецы или какие-то упертые люди, которые следуют каким-то традициям, да, какие-то свами, монахи, какие-то святые, там, Шридхара Махарадж, там, кто угодно, какие-то очень сложные культуры, которые как код программистский, да, на санскрите, вот. И там, ну, происходят, в принципе, какие-то серьезные вещи, там есть какие-то серьезные люди, да, но об этом никто не знает, вот. И я скорее вижу свою задачу очень просто познакомить людей, что ну, вот есть такая реальность, есть какие-то люди. Но, допустим, то, чем мы занимались в Чинмае, мы издавали аудиоархив Шридхары Махараджа. Шридхара Махарадж – это святой мистик, да, который прекрасно владел, он родился в семье, где говорили на санскрите, и при этом прекрасно знает европейскую культуру философов. Вот. И мы издавали его аудиоархив. Вот, поэтому мне в большей степени интересно, скажем, не символизировать, не олицетворять какое-то там духовное знание собой, да, а просто я понимаю, что такая реальность есть, да, то есть вот, допустим, есть реальность единоборств, и человек, он может, ну, ему могут быть интересны единоборства, в какой-то степени он может ими владеть, ну, на уровне, скажем, большем, чем обычный человек, что он может навалять, скажем, ну, просто обычному хулигану. Дальше возникает вопрос. И он при этом может, ну, может рассказывать, что я могу навалять только обычному хулигану, я не смогу навалять ни мастеру айкидо, ни мастеру ниндзюцу, ни мастеру будзюцу, ни мастеру ничего не смогу навалять, он наваляет мне. Но обычному хулигану я навалять смогу. И он говорит, что хотя я по уровню, ну, могу навалять только обычному хулигану, тем не менее я знаю, что вообще мир единоборств существует, может, ко мне не относится. Я не готов настолько погрузиться, но мне это интересно. Вот. Поэтому я считаю себя совершенно искренне таким духовным антропологом, да, что я же не говорю о том, что я там просветленный монах, мастер такой-то йоги. Я знаю, что вообще такие люди есть. Есть люди, которые живут в пещерах Гималаях, есть люди, которые проводят свою жизнь там, в служении божествам, в служении духовным миссиям, есть люди, которые, ну, приняли монашество, то есть есть йоги все, ну, они есть. Не так, что они все умерли там 5000 лет назад. Все это до сих пор существует. Вот. И скорее я просто вижу на то, что вот такое, такая реальность существует. И, ну, в какой-то степени связь с этим миром духа может иметь каждый. В какой-то степени. Вот. И я так чувствую, что поток через, хочет сказать через меня это. Да? Ну, вот как Карлос Кастанеда, он говорит, что я плохой маг, но вообще... В Мексике есть маги, кто-то из них там летает, кто-то что-то. Я не летаю, но вообще такое видел, да. Вот. И я думаю, что я отношусь к такому направлению, как духовная антропология. Да, что вот есть какие-то мастера, каких-то йог, какие-то монахи, но они сами о себе рассказывают с трудом, либо вообще не рассказывают, либо их наследие надо заниматься. Но они более реальные люди. Вот. А я просто считаю, что это неправильно, когда человек ограничивает себя только одним, там, среди религий только христианство, христианство только православие. Вот. Мир все-таки достаточно многогранен, вот в чем дело. И я вот себя вижу просто как такого духовного антрополога, да, который рассказывает, что вообще, ну, есть какое-то понятие духовный путь, в принципе. А что касается меня, я совершенно обычный человек, вот, просто через которого этот поток действует. Поток я тоже чувствую, то есть, ну, допустим, вот я, как сказать, я вот по образованию преподаватель русского языка и литературы, но стихов я вам гораздо меньшее количество могу рассказать, чем Шлук. А почему так странно, я не знаю. Вот. Поэтому мне кажется, это даже не то, что мы прямо выбираем, вот ты сидишь и думаешь, вот кем быть. Если поток действует, вот, понимаете, музыкант, он не может не быть музыкантом. И так далее. И, собственно, даже когда я определялся, ну вот, в каком виде читать лекции, обычно, ну, люди, которые чувствуют себя уверенно стоящими двумя ногами на духовном пути, они обожают в балахонах всяких ходить, ну, то есть они обязательно в рамках духовного экзибиционизма, они ставят на себе священные символы, одевают просто, ну, что не просто перед тобой мужик сидит, а как бы не один из вас, понимаете? Вот, а я сразу понял, что я, ну, такое нормальное смоленское быдло, совершенно такой же, поэтому я, ну, я читаю в человеческой одежде, причем, ну, даже, вот, не потому, что... А потому что я считаю себя совершенно обычным человеком, совершенно равным со всеми остальными. Но просто определенная сфера интереса. Вот. Поэтому мне кажется, что вот мое положение скорее такое, что ну, какую-то часть моей жизни я действительно прожил в храмах, да, какое-то вдохновение духовное я испытывал, но при этом в какие-то моменты времени может быть все что угодно, как бы. Вот. Нельзя отрицать.
А вы сами себя, простите, какой религии?
Гаудия-Вайшнава.
Что?
Ну вот видите. Вот.
Это что-то
свое,
да?
Нет, нет, не мое, это что-то довольно универсальное. Вот. Обычный гаудия-вайшнавизм. Вот. В линии Рупа-Нуга. Рупа-Нуга Сампрадая. Вот. Ну, об этом мы поговорим немножко позже. Вот. Соответственно, мне кажется, что это неправильно, если будут проповедовать только святые. Ну, вот скажем так, что вот есть же светила в университетах, да, которые преподают физику. Есть преподаватель на кафедре, и есть преподы, которые физику преподают, ну, и даже ученики иногда могут справлять. Да. Поэтому я считаю, что ну, все они преподы. Вот. Поэтому я уверен, что ну, мир какого-то высшего сознания существует. Да, что я знаю, что есть люди, которые пытаются пройти какой-то путь. Я, в принципе, чувствую, что действительно он есть. Но, естественно, находясь внутри и храмовых систем и так далее, я вижу, что он не настолько прямой, простой, и он действительно занимает множество жизней. Вот, мы считаем, что это все фигня, у меня-то он будет занимать 5 лет. Вот какие много жизней. Это у дураков много жизней. У меня 5 лет напряженного труда, потом святость. Вот. А вот действительно понять, что много жизней, это интересно. Вот. Поэтому я себя чувствую, что, как сказать, что, ну, занимаясь этим, интересуюсь ведической культурой, скажем, с 2000 года, я чувствую, что сначала был период воинствующей такой святости, когда у меня все было хорошо. Я просто там вот был на таком очень мощном каком-то очень чистом потоке, вот, и там спасал большее количество душ, как мне кажется, вот. А потом в большей степени я сейчас чувствую, что есть такие волны, да, что иногда, когда ты на волне, тебе вот открыта эта высшая реальность, и может быть в большей степени, чем когда вот был там прошлый период. Но когда ты под волной, то может происходить все что угодно, вот, и как бы это скрывается. Вот. Поэтому что я могу сказать? Я могу сказать, что главное это честно определять свое положение. Что в моих лекциях да, написано как бы путешественник, востоковед, нигде не написано там мастер, бхакти-йоги, там, просветленный мудрец. Вот. Есть подозрение, что и не будет. Вот. Достаточно серьезное. Вот. Поэтому мне кажется, что ну. Есть всегда поэтика крайности 0 и 1. Либо человек вообще говорит, если я не святой, ничего не скажу, не буду колоться как, вот, как заключенный там, буду ждать святости. Вот. А на самом деле писания, они говорят, вот, если вы почитаете главу 12 Бхагавад-гиты, Бхакти-йога, духовная практика, там очень интересно. Ее можно сравнить с хроникой пикирующего бомбардировщика, где сначала сказано, что хорошая Бхакти-йога, когда твое сердце, ум, разум полностью духовный. Дальше сказано, следующий уровень бхакти-йоги, что ты служишь Всевышнему, ты часто отклоняешься от этого духовного сознания, но при этом у тебя праведность, ты соблюдаешь там чистоту, там не пьет, не курит, не ест мясо, хороший мальчик. Следующий уровень очень интересный, он, о нем часто забывают. Сказано, мальчик плохой, все с ним приключается, но он, тем не менее, пытается служить Всевышнему, следовать каким-то практикам, но не может следовать ограничениям и предписаниям йоги. Это тоже уровень бхакти-йоги, он написан в Бхагавад-гите уже последние 5000 лет. И, наконец, сказано, что последний мальчик, он просто занимается тем, что он хочет, ну, там, допустим, на пианино играет, но просто мысленно предлагает свой труд Господу. И до лампы ему вообще все эти. То есть, на самом деле, гита очень толерантна в этом плане. Поэтому, естественно, это не повод для каких-то самооправданий, но мне кажется, что между вот этими шлоками, где человек что-то соблюдает и ничего не соблюдает, я где-то вполне уверенно нахожусь, потому что, ну, по крайней мере, я не играю на пианино, не предлагаю это Кришне. Вот. Хотя пианино это интересно. Вот. И... как бы такой уровень есть. Вот, поэтому как-то так.
Ну что же, мы хотим благодарить всех наших гостей, которые пришли на наш клуб с мудрецами. И мы ждем на следующий вторник и еще все вторники ноября. Станислав Зусько будет с нами.
Просто, наверное, очень здравую мысль скажу, что действительно мы сделаем флайер. На самом деле я хотел его сделать. Вот, но просто, как обычно, не сделал. Вот. А я думаю, что на следующей нашей встрече для тех, кто дойдет, мы сделаем флаер именно с архивами тех людей, которых я считаю, ну, гораздо более квалифицированными в бхакти-йоге, начиная от главы духовной миссии, которая там сочетание с Расватмат, с вами Аваткута, лекции на русском, и заканчивая Шридхаром Махараджем, святым 20 века. Вот. И мы сделаем эти распечатки, чтобы действительно мои лекции не куда-то приводили, к счастью, не ко мне, а каким-то людям, которые глубже погружены в духовные измерения. Вот. Да. Поэтому я думаю, что мысль-то очень здравая. И к следующей встрече мы попробуем залить вот Бхагавад-гиту, собственно, на ресурс, EPUB, файл для электронных читалок, вот, нашу, с которой мы работаем, со словарем-справочником, вступлениями и так далее. Вот. И второе, залить наши сайты, где можно послушать лекции и какие-то откровения людей, которые не духовные антропологи, как я, как называется это, теоретик, как специалист по теоретическому духовному знанию, а каких-то людей, которые, ну, действительно живут в служении Господу, там, в аскезах и в каких-то более серьезных уровнях, потоках, чем я. Вот. Поэтому я думаю, весь вопрос, он просто намекнул, что вот тот флаер, который мы хотели сделать, надо сделать. Это здравая мысль. Что, ну, такие люди, что, к счастью, приложение учения Бхагавад-гиты, оно выходит за пределы уровня Станислава Зюсько. Слава тебе, Господи.
И слава Богу.
То есть я себя вижу, как, знаете, вот, ну, антропологи, которые говорят, вот это люди, они едят сырую печень врагов. Мы не можем есть сырую печень врагов, но я говорю, что такие люди вообще существуют. То есть как-то так.